всех наверх.
Вас красно православных следопытов внести. Салют флагу.
Христос воскресе, дорогие друзья!
Воистину воскресе! С вами передача дружины Братства православных святопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Следопыты трех регионов Омск, Сургут, Бердск совместно с Православной службой милосердия организовали поездку в Омский дом-интернат. Следопыты выступили с номерами на музыкальных инструментах, исполнили патриотические песни. Затем прошли спортивные мероприятия с подопечными интерната, такие как игра в волейбол и настольные игры. Также в этот день юные следопыты поучаствовали в благотворительном кормлении бездомных и малоимущих автобус милосердия.
Руководители БПС Екатеринбурга приняли участие в заседании общественного совета при Департаменте внутренней политики Свердловской области с презентацией проекта «Путем героев. Борьбы с экстремизмом и терроризмом», реализовано в 2024 году при поддержке департамента.
Представители БПС получили обратную связь о достигнутых результатах по проекту. Важно то, что итоги были озвучены не в сухих строчках отчетов, а в живом разговоре. Оценка была дана положительная. Мы молодцы и в глазах департамента, и в глазах общественного совета. Всегда готовы за Бога и Россию.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
В храме на Крови открылась выставка к 80-летию Победы. На ней перед общественностью выступил полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога.
В кошмарном сне нельзя было представить все эти события, которые разворачиваются сейчас и которые развернулись 10 лет назад. Это 13-й год, конец 13-го, когда начались волнения в Киеве. Мы тогда даже не могли подумать, что будет... До начала специальной военной операции, в принципе, были боевые действия, это начались еще в 2014 году, все мы помним Крымскую весну, Русскую весну, да, в Крыму, потом переворот в Киеве на Майдане, эти смерти, да, эти камни летящие, людей, которые должны охранять и безопасность, и покой, да, и правопорядок, как в них летели бутылки с зажигательной смесью, и тогда даже мы еще не понимали, что нас ждет впереди такая длительная, большая, кровопролитная война. К этому представить и готовиться нереально, да, и даже возьмем там, например, 2000 год, там, 2005 и так далее и тому подобное, когда смотришь по телевизору новости, что где-то в какой-то стране там, да, происходит какой-то переворот, война, гражданская война между там в Африке, на Ближнем Востоке и так далее и подобное, мы не могли подумать, что в центре Европы будет что-то такое происходить. Ну, воля судьбы, так сказать, мою семью это коснулось. Это был 2014 год, когда уже переворот в Киеве случился, когда власти пришли незаконное правительство Украины, которое направило войска Украины, да, регулярную армию на Донбасс, Луганскую Народную Республику, ну, в последующем она стала, была Луганская область, Донецкая область, с навязыванием, да, там, каких-то своих порядков, своих ценностей, там, европейских, не знаю каких, которые, в принципе, противоречат нашему воспитанию, нашему внутреннему пониманию мира, жизни, наших семейных ценностей. Вот. И когда уже к нам начали прилетать крупнокалиберные снаряды, во всем мире по конституциям запрещено применение вооруженных сил против гражданского населения своей страны. Ну, для Украины это было, для правительства Украины это было неписанное правило. Соответственно, они применили и крупнокалиберную артиллерию, 152-е, 120-е минометы, 122 мм снаряды. Производили залпы систем залпового огня реактивной артиллерии. Вот пошли гражданские потери. Мы теряли и не только взрослое население, в Славянске погибло довольно-таки много и детей после таких обстрелов. И они наносили обстрелы в места, где люди собирались, потому что отключена была вода, электроэнергия, и люди собирались кстати, возле церквей, где можно было, была раздача, производилась раздача воды, и вот именно туда наносились удары по гражданскому населению целенаправленно, и гибли гражданские люди, гибли дети. И вот тогда мы, так сказать, с сыном Володей приняли решение активно взяться, так сказать, за оборону нашего города, города Славянска, вступили в ополчение. Вот, вот, в принципе, так и коснулось это мероприятие военное моей семьи. Ну, все знаете, что у меня сын погиб в 22-м году, ему было тогда на тот момент 28, 10 лет там. И потом, когда президент сказал, что я нужен не только на переднем крае, а нужен и в тылу, в принципе, я солдат. Я тогда и сказал президенту, я солдат, где верховный главнокомандующий поставит задачу, выполняет задачи, да, там. Ну, значит, там мы и будем. Вот я, наверное, ушел от сути вопроса. Вот окунулся в воспоминания тех лет и как-то ушел от сути вопроса. Ну, вот так мою семью коснулось боевые действия, война, которую мы даже не могли, еще раз повторюсь, представить, и в страшном сне. Я думаю, многие не понимали, не знали, что нас ждет. Но меня спрашивали как-то, если я знал бы, как все пойдет и повернется, было ли бы мое решение таким же, подтверждаю, то решение было таким же, однозначно.
Следопыты тоже присутствовали на встрече. По окончанию встречи командир отряда Вероника Фатхулина задала полпреду свой вопрос.
Пройдя свой путь от мала до велика, вы же, когда жили в Донецкой области, вы же даже не представляли, что сейчас вы будете сидеть с нами, с детьми в качестве полномочного президента Российской, представителя президента Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас на конференции, на интервью обсуждали наше настоящее и прошлое. Что вы нам, как командирам, можете посоветовать в будущем? Чем нам заняться?
Воспитанием личного состава, самообучением, саморазвитием, потому что вот могу привести пример моего командира Арсена Павлова, Моторола, если знаете такого. Вот меня всегда в нем поражало и хотелось быть на него быть похожим. Он, например, сегодня-завтра, да, там какие-то новые вводные, новые задачи. Если вдруг он что-то не понимает, он буквально за несколько дней, я не знаю, там, находил какую-то альтернативную литературу, интернет, студировал, и пару дней он уже понимал этот вопрос, и то есть он мог уже полностью со всей компетентностью принять решение для того, чтобы дать задачи и поставить задачи своему личному составу. С условием так, что эти компетенции, эти постановка задач максимально сохраняла и сберегала жизни личного состава. Соответственно, как командирам всем, мои наставления, которые я хотел бы и мог бы дать, да, это всегда проходить обучение, самосовершенствовать, никогда не останавливаться, учиться, учиться, еще раз учиться и учиться, учиться. Вот это самые главные принципы в жизни. Ну и работать над собой.
Спасибо большое.
С 8 апреля 1925 года, ровно 100 лет назад, вышел декрет Совета народных комиссаров о прописке граждан в городских поселениях. Прописка – это отметка о месте проживания в паспорте человека. В России сразу после установления советской власти была отменена паспортная система, существовавшая в дореволюционное время. Но после окончания гражданской войны законом от 24 января 1922 года всем гражданам РСФСР было предоставлено право свободного передвижения по всей территории РСФСР. Согласно декрету от 20 июля 1923 года об удостоверении личности, воспрещалось требовать от граждан РСФСР обязательное предъявление паспортов и иных видов на жительство, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР. Все эти документы, а также трудовые книжки, аннулировались. Но все же персональный учет населения был необходим. В дополнение и развитие декрета об удостоверении личности 28 апреля 1925 года Совнарком принял декрет о прописке граждан в городских поселениях. Этим декретом было положено начало организации учета передвижения населения в городах. В частности, декрет предписывал вменить в обязанность каждого лица, прибывшего в город на срок свыше 3 суток, сообщить об этом домоуправлению дома или гостиницы. Прописка в современной России была отменена 1 октября 1993 года, изменена регистрационным учетом, который включает регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту пребывания.
Напоминаем, если вы наберете на своем телефоне бесплатно 4-значный номер 1945, то услышите меню акции «Ура Победе!». Если вы нажмете после этого 4, то услышите ежедневную сводку с фронта Великой Отечественной войны за текущий день. Проверьте, это очень волнительно, как, наверное, и 80 лет назад.
От Советского информбюро. Последний час. 28 апреля. Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине. В боях за 27 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен свыше 9 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина. Юго-восточнее Берлина, в Лесисто-Озерном районе, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели бои по ее уничтожению. В боях за 27 апреля войска 1-го Украинского фронта взяли в плен более 18 тысяч немецких солдат и офицеров. Из них 14 тысяч из состава окруженной группы немцев юго-восточнее Берлина. За 28 апреля на всех фронтах подбито 50 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов противника.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
У него было Нотгра. Три сына.
В таком младшем
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Это Кира Еремина и рубрика «Давайте почитаем». В последнее время много говорилось о нашем великом спортсмене Александре Овечкине, рекордом которого мы все, безусловно, гордимся. Впрочем, не все пребывают в восхищении, хотя и понимают важность слова Овечкина. «Русские, мы сделали это!» И этих людей, тех, кто не в восхищении, мы тоже, как журналисты, должны услышать. Их голос стихами поэта Андрея Куряева представляем в рубрике «Давайте почитаем».
Прости, Овечкин, мне не до тебя. Меня твои не трогают рекорды. Я там душой, где сущий ад терпя, стоят бойцы и льется кровь рекою. Я там душой, где жизнь, а не игра, и бьются насмерть, уходя в бессмертие, простые парни с нашего двора. Твоя звезда бледнеет в их созвездии. Прости, Овечкин, не смотрю хоккей. Иных сражений я глотаю с водки, грудь обжигая бедами людей и чернотой обугленной высотки. Пускай тебя ведут, как короля, в заокеанский зал хоккейной славы, все прах и тлен, когда горят поля и топчет враг родимые дубравы. Прости, Овечкин, ты не мой кумир. Мои кумиры — мастера похлеще. Они сейчас спасают грешный мир, коля огнем стальной победы клеща. Они в азарте огненной зари идут в атаку, держат оборону. Мои кумиры — это вратари, что не дают пройти убийце дрону. Прости, Овечкин, там на передке свистят в сети не шайбы, а снаряды, и вместо клюшки автомат в руке и боевые на груди награды. Тебя возносит праздная толпа, твои голы боготворят вип-ложи, гремит вовсю беспечная гульба, и удовольствий требует вельможи. Прости, Овечкин, времена не те, когда блистала красная машина, предстало зло в бесстыжей наготе, и встала ратью русская дружина. За жизнь героев молится страна, а на тебя пусть молится элита. Кому хоккей, ну а кому война, и этой боли чаша не испит. Прости, Овечкин, мысли о другом, не о тебе в народе разговоры. Вновь собираю за одним столом, на фронт пакуют грузы волонтеры. Нужны для фронта свечи и носки, нужны берцовки и бронежилеты, нужна крупа и сладости мешки, нужны рисунков детских амулеты. Прости, Овечкин, ты не виноват, ты классный парень, просто наболело. Россия быт тебе тяжеловат, а вот Америка совсем другое дело. Твои награды просто мишура для тех, кто встал за родину святую. И пусть повсюду грязная игра, живи, страна, не надо мне другую. Прости, Овечкин, ты не виноват. Ты честно бьешься за свою команду, а виноват наш внутренний разлад, что порождает горе пропаганду. Пусть о тебе все СМИ трубят захлеб. Где на хоккей они находят силы? Когда с избой воюет небоскреб, болею я за матушку Россию.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Наверх!
Вам, братцы православных следопытов, внести салют флагу!